Вот, братья и сестры, мы знаем, что покаяние, которое мы приносим на таинство, на самом деле является таинством всей нашей жизни. Если бы человек мог до конца искренне всей своей жизнью признать свой грех перед Богом, свою неправду перед Ним, в то же мгновение жизнь бы этого человека изменилась и стала совершенно иной и благодатной. Вот оказывается, у человека есть целый путь к своей исповеди. А собственно, наша жизнь в церкви, она становится постоянной исповедью. Если мы живем без церкви и вне ее, часто не отдавая отчета, так сказать, бываем мы добры или злы, не следим за собой, не понимаем, не внимаем себе, то в чем перемена жизни церкви? Не вот то, что я сразу стал добрым там, и верующим, и преданным человеком. Я начинаю себя понимать, и это уже великий шаг. И то, что мы не ценим его, то, что не понимаем, то, что, так сказать, а кто не знает, да укажи нам кто-нибудь на нашу ошибку. Да если эта ошибка бывает не перед Богом, а перед нашей гордостью, когда мы в одиночестве смотрим на свою немощь, человек и жить не может, ему и, то есть, как Иуда удавится. И вот мы учимся признавать свою вину не просто, так сказать, перед правдой жизни, перед нашей верой, мы ее признаем перед живым Богом, мы обращаемся к Нему. И вот это обращение, оно очень-очень непростое, потому что как раз мы бываем мертвы, бываем холодны, и то, что есть рядом с нами другой, что он живой, когда человек оживает рядом с тобой? Когда ты понимаешь его цели, когда ты понимаешь его радости, когда понимаешь желание. Посмотрим так. Господи, никого, кроме себя, мы вот не знаем и не хотим знать. И желания и цели человека ближнего нас чаще возмущают, они раздражают. Мы пытаемся навязать свое. Господи, вот прости нас. Даже вот всегда этот начальный путь, он бывает для человека непрост. И в покаянии человека включено очень много. И сказать здесь, что главное, невозможно. Не будет одного чего-то. И наше покаяние не мощное, оно бессильное бывает. Вот одной из таких вот составных частей нашего покаяния, мы согрешаем, всегда грех – это шаг человеку к себе. Это жизнь ради себя, это всегда эгоизм. В чем гордость? Я отделяю себя от другого. И покаяние связано с тем, что я признаю других. Я хочу, чтобы они ожили. И всегда бывает совместно. Мы сначала начинаем просить о милости к себе. И с этой милостью все остальные начинают оживать. И поэтому сегодняшнее Евангелие говорит о людях, о четырех, которые принесли расслабленного грешника, который даже говорить ничего не мог, и опустили перед Христом. Как складывалась их жизнь? Они ли узнали милость Бога? Их ли Бог простил? И они захотели, чтобы их друг тоже был прощенный? Там не сказано. Но сказано другое, что видя их просьбу немую, потому что они спускали его с крыши, Христос говорит этому человеку, который молчал: прощаются тебе грехи твои. А это всегда ответ на просьбу. Эти люди не просто сами захотели милости к себе, они захотели милости к другим. И это очень важная черта покаяния человека. Она есть и в молитве Иисуса, который дал ее своим ученикам. Когда они спросили, как молиться, в частности, там есть такие слова: «Я оставлю нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим». И тут дважды сказано: «Остави нам долги наши, не мои, не личные». Вот есть наше общее, есть наше единство. Но с одной стороны, для человека, вроде кажется, это трудно, а с другой стороны, это благодатно. Знать, что нам дана власть простить за другого, чтобы его Бог помиловал. И Бог и на эту просьбу отзывается. И вот мы знаем, что какие признаки есть вот этой лукавой нашей жизни, которая никак не может быть покаянной. Когда у нас есть осуждение другого человека, неприятие его, есть раздражение, есть надмение, есть над ним возношение. Господи, вот прости нас, в нас этого очень-очень-очень много. И нам кажется, мы привыкаем, человек, мертвецу легче слушать правила, легче выполнять какие-то указания, понимаете? Воспринимать прощение уже легче как-то по бумаге, что вот есть у тебя протокол, что тебе уже вину не вменяется. За прощением всегда есть дело другого человека. Ну, не знаю, как, может быть, объяснить, можно на примерах. Вот, может быть, издалека, знаете, был такой случай во время революции, когда в Кронштадте расстреливали каждого шестого. Оказалось, что вот в этом ряду, после мятежа, там стоят разные люди, и вот шестой попало на одного молодого человека. Ну как там, лет 20. Рядом стоял пожилой священник. И священник уже потихонечку потом сказал: давай с тобой местами поменяемся. И они поменялись, священника убили, и этот человек жил. И жил он уже не так, как раньше. Он говорит: не всегда, но я вспоминал иногда, за счет чего я живу. Другой мне предложил жить. И, понимаете, так как раньше, беспечно, тратя там свою жизнь, разбрасывая, ему уже не хотелось. А был еще и другой случай. И это говорит о том, что когда нас много, исповедь нам, наше общее покаяние может помочь. Был такой случай тоже во время гражданской войны, когда семья одного белогвардейца, офицера там высокого ранга, она, ее искали, жену и детей. И к этой жене приходит соседка и говорит, что я знаю, что вот сейчас идет отряд, выслан вас поймать. Давайте я вас заменю. Вы с детьми убегаете, а я остаюсь на этом месте. И эта женщина их заменила, ее, так сказать, казнили. А эти смогли уехать, эмигрировать. И жизнь уже у них была немножечко другая. Они, там человек один был. Они смотрели друг на друга другими глазами. И так жить, как мы, злобно, с обидой, они уже не могли. Они знали, что за них уплачено. И вот на самом деле в церкви дано намного больше. Вот крест Христов, к которому мы готовим, следующее воскресенье будет крестопоклонное, нас защищает не от внешнего врага, не от каких-то трудностей. Бог, крест Божий, крест, который защищает от нашей мерзости. От нашей подлости, от нашей низости, защищает своей жизнью. И поэтому, если исповедь воспринимать прямо как личные отношения, а только это является, собственно, исповедью, зачем мы приходим вот склонить свою голову? Не для того, чтобы очистились наши какие-то прошлые проступки. Я хочу, чтобы вернулись отношения, чтобы вернулась дружба, единство с Богом. А как она проявляется в жизни? А вот если есть друг рядом, а ведь весело мы смотрим на жизнь и жить хочется. Если есть друг рядом, не хочется жадничать. Если есть друг рядом, никогда не будет скучно. И многое другое. И вот именно в исповеди есть желание человека уйти от своего одиночества к взаимности. Господи, вот прости нас за то, что мы всю и веру можем сделать мертвую. И поэтому часто Христос обращался к тому, кто к Нему приходил: вы как гробы окрашенные. Вот, и увидеть в себе вот эту неспособность жизни, неспособность веровать, с одной стороны, это может нас расстроить, и мы можем унывать и отчаяться. А если мы услышим, что все-таки наша вера, она о воскресении, она для тех, кто не может жить, кто не может чувствовать, кто не может понимать, кто не может каяться. Для них она, кто не может быть преданным и верным. И объяснить это нашим людям невозможно. Вот. Они все равно будут ждать, что они станут хорошими, добрыми, порядочными и так далее. И оправданы премудрость чадами и я. Вот, Господи, вот прости нас за то, что вот довериться, что Он нас принимает в свою жизнь, в вечность. Он носит, какой образ Он говорит глубокий, что когда я овцу нахожу, я кладу на свои рамена. И вот Он дает пинка, так сказать, и бегай, как я тебе сказал. Он кладет его на свою жизнь. И вот это чувство, что Он нас взял целиком, а взял Он не меня одного. Он взял меня вместе с моей семьей, с тех, кого я знаю, тех, кто мне дорог. Кто дорог, так сказать? Вот человек, когда приходит к вере, нам кажется, это пустяк так. Есть для нас свои и есть чужие. Вот если есть чужие, я уже безбожник, потому что для Христа были все. Вера открывает, что человеку, оказывается, нужен каждый. И не нужно себя обманывать. Если я подхожу человек, вот и кто-то, так сказать, мне не интересен, кто-то там меня не радует, не может сделать счастливым, я пока его не знаю, я не понял жизни, я пока мертв. Господи, вот прости нас за то, что мы хотим возвратиться к своему, а то, что предлагает Он, для нас бывает чуждо. В чем сложность веры? О том, что вот рай для меня, есть, пить, другого чему-нибудь научить, там, вознестись, чтобы меня похвалили. Вот когда я испытываю блаженство. Для Христа была другая радость. Почему вера для нас часто бывает закрыта? Он счастлив, когда другой счастлив. И вот жизнь, когда тебя нет, когда появляется другой, для нас недоступна. Для нее мы должны воскреснуть. Я могу выполнить все правила, я могу быть лучше всех. Я могу быть при этом медью звенящей, кимвалом звенящим, но что все остальные для меня не существуют. Господи, вот прости нас, а для этой жизни, между прочим, часто просить прощения и не хочется, и желать этой жизни, но что мы не верим в эти сокровища. Смотри, пост нам что предлагает? Ну, уйти немножечко от суеты жизни, сосредоточиться на серьезном, спросить, зачем живем, чем живем, что меня делает блаженным. Вот, и... Оказывается, что сама серьезность эта для нас тяжела. Замолчать человеку, мы всегда кричим. Вы не думаете, что если уста наши сомкнуты, наше недовольство, наши ропот, наши претензии, это и есть крик величайший. Разве человек, если кричит, он может услышать другого? Он ни Бога не слышит, ни ближнего. Посмотреть на каждого из нас, да никому мы сами не нужны, никто нами не интересуется. Потому что мы сами не интересуемся. И знаете, жизнь это очень взаимно. Если появится рядом душа, вот молчаливая, да тебе самому это молчание понравится. И вот оказывается то, что с Богом, отдать ему свое хотя бы внимание, сосредоточиться, а невозможно. И все, пост для нас нагрузка. Молитва для нас, как святые говорили, кровь поливать. Они утешали нас этим. Они говорили, что действительно наша душа живет так, что мы паче возлюбили тьму. А добро для нас, оно тяжелое. Вот, Господи, вот прости нас за то, что действительно мое сердце так изменилось, что благо, если о нем хотя бы иногда-нибудь вспомню, иногда немного от сердца я обижусь на себя, что не могу им жить. Это уже бывает высоко. Вот, а что мы ждем тогда и от других, и наоборот, остановиться в своей суетливости, в своих страстях, в своих похотях, в своих похотениях, невозможно человеку. Господи, вот дай нам это видеть и понимать. И, знаете, вот это желание человека все-таки когда-нибудь остановиться и зажить иначе, оно неверное. Вот доверить себя Богу, и вот в этом предстоянии с Ним, когда ты знаешь, милует тебя на каждую секунду, знает, что будет дальше, не откажется от тебя. Вот это Его отношение к нам, когда оно будет понятно, я могу поделиться этим отношением с другим. И когда я встречаю другого человека, а как Бог нас встречал? Он шел к падшим, кто предаст его, кто плюнет в него, кто убьет его. И от них он к этим врагам пришел. И если я так подхожу к другому человеку, зная, что по большей части это враг, меня вот эта вражда не испугает, но я тогда замечу, что иногда... И он нуждается во мне. Иногда между нами бывает взаимность, и только это и является жизнью. Мы все спрашиваем, что есть жизнь? Евангелие говорит о простом. Жизнь – это когда есть двое вместе, не раздельно. Если это бывает раздельно, это уже входит в смерть. Собственно, так и входит грех. Вот он разделяет людей. Вот есть два духа. Жизнь никогда не бывает бездуховной. Или дух разъединения, или дух единства. Вот... Господи, вот прости нас, и Дух вот этот единство для нас труден. Везде, и даже в самой исповеди, казалось бы, которая должна нас соединять, знаете, как Пимен Великий говорил, что когда я грешу, я горжусь, когда я каюсь, я тоже горжусь. И в исповеди всегда у нас есть нечто особенное для себя и мало места для другого. Господи, вот прости нас, и здесь поэтому, как описать... совместную жизнь человека с другим. Как описать дружбу? Она неизъяснимая. Вот можно вспомнить, как это бывает. Вот это хранить в себе вот этот свет маленький, быть благодарным у него. Ведь, собственно, благодарение – это и есть уже причастность, между прочим, к вечности. Максим Исповедник говорит, что благодарность – это есть память сердца. Опять смотрим на свое сердце. Легко мне помнить обиды, легко мне помнить все свои неприязни, все свое… А вот это благое, я считаю, его мало, его не хватает, так сказать. И только ожидаю, и только претензии, и уж если оно бывает в моей жизни, кто-то его приносит, хочется побыстрее расплатиться и не быть должным. Иметь это в себе всегда, Господи, да, этого почти, может, только как мысль придет, что так возможно, и то спасибо. И вот, оказывается, Христос говорит о неблагодарном, но кто подаст больше? И вот... Мы все думаем, как в этой жизни стяжать все. Евангелие открывает вот этот простой, естественный путь. Если ты заметил, что Бог приходил к тебе, что Он одарил тебя, что Он поделился самим собой с тобой, храни это, береги, и тогда это вырастет и умножится. Не умею я это делать с Богом. Это не будет никогда у меня ни с моими близкими, даже с женами, с детьми. Будут становиться чужими. Мы забудем, что бывали минуты, вот благие и добрые. У нас есть претензии, что так не всегда. Да это и человек пока не устанет, пока он не почувствует, что любое благо здесь чудо, оно редкое, становится меньше, его не удержишь, его не добьешься, его не выхватишь. Нельзя подкупить любовь, нельзя подкупить дружбу. Невозможно. Господи, вот прости нас за наше слепое, холодное, хитрое, лукавое сердце, которое ищет какие-то пути неправые. Вот какой есть путь к человеку, какой есть путь к Богу. Я могу вас обмануть, запугать, я могу, так сказать, с жалостью из вас что-то выманивать. Откуда мы это берем? А точно так же мы действуем с Богом. Держать другого в свободе, прийти к Нему. Из нас-то просить-то кто не умеет, одни требования. Вот открыть свою душу, довериться Ему и ждать потом. Не жадно ждать, не обижаясь, потому что обида – это признак уже жадности. Расстройство там и еще что-то. Вот, и когда человек так будет другого встречать, у нас будут совершенно иные отношения, так же, как и в храме. Когда все-таки человек доверяется Господу, когда он нас принимает такими, как мы есть? А в чем наша доброта первая? Мы все хотим друг другу подарки сделать. А если мы друг друга все-таки не осудили, а все-таки не добили, не унижали, мы покрыли немощь другого? Нам кажется, в друге нужно видеть только светлое. Сегодня четверо друзей приносят одного. А ведь они просят, Господи, помилуй его. Доброе между ними останется. Но то, что разделяет, оно есть. Мы с этим живем, и другого не будет. Как нам не забыть, что если я вас не милую, если вы меня не милуете, мы никогда не будем вместе. Мы обязательно разойдемся. И вот у нас вот этого желания, не вижу я в верующих никогда, желание другого принять вот с милостью. Всегда есть какой-то предел, какая-то, кстати, вот претензия вот до этого, а дальше уже, Господи, прости нас. Ведь то-то и удивительно. И не верим, мы не доверяем Богу, мы думаем, что Он накажет. Не про нас Он говорил, Он про себя говорил, что прощать Он будет без меры. До конца. Сколько бы вот человек ни пал, столько он и нужен Богу. И для Бога, с одной стороны, это страдание. Страдание наше. Он страдает нашим страданием. Но по отношению к нам он всегда рад. Он всегда блажен, когда человек любой приходит к нему. Господи, вот прости нас. Скрывается вот это личное от нас. И приходит некая форма. Вот как сказано в Евангелии, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное. И действительно, если мне все добро будет в моей жизни из-под палки, только заставлять, только нудить себя, оно для меня чужое, оно неестественное. Не значит, что от этого нужно отказаться. Оказывается, для человека действительно бывает первый шаг к жертве. Я пока жить свято не могу, мне нужно себя заставлять. Я выбираю вот этот путь жертвы, понуждение себя к хорошему. И нисколько не сомневаюсь, что, конечно, чуть-чуть себя распустить, побежит душа безобразничать, хитрить, лукавить, отнимать, там, присваивать и так далее, прибегать к сластям. И вот на этом пути, когда мы стараемся созидать одними руками, одной мыслью своей, сердце пока еще молчит, этот путь бывает великий и благой тоже, если мы приносим его тоже в сокрушении. Господи, не могу тебе принести сердце. Тогда никогда мы не будем возноситься над теми, кто не умеет трудиться. Послушайте, разве можно? В нас это естественно. Мы просто не знаем, что грех – это мука для человека. Мы требуем наказания для тех, кто жил нечестно, кто занимался насилием каким-нибудь там. Послушайте, если человек украл, может быть, он счастлив. Если человек насильник, для него может ли быть хоть один человек близок? Вот это, да, он несет и горе, и страдания, но эта душа несчастная, пропадающая. Вот так понимать вот эту жизнь, носить себе вот это сострадание, не радоваться греху. Не так просто, как Иоанн Кронштадтский говорил, грех ненавидь, а грешника люби. Разделить грех и человека. И все-таки это можно. Человек, пример нужно взять с нас самих. Мы приходим на исповедь. Мы просим прощения нашим грехам, а о нашей душе просим, спаси ее. Если я говорю, что я дурак, если я говорю, что я злодей, это есть осуждение себя. Спасать некого. А вот если мы можем быть прекрасными, если мы можем быть все-таки любящими, если мы можем быть глубокими и отказываемся от этого, если для меня может быть другой человек, а я предпочитаю себя, вот где появляется грех. Там, где я выбрал. И вот мы абсолютно безответственны. Поэтому и оправдываем себя какими-то условиями, обстоятельствами. Любые обстоятельства могут быть. Имею ли я право отказаться в пользу себя от ближнего? Даже если все обстоятельства говорят, что ты пропадешь, вот лучше. Нет тех обстоятельств. Вот, и Господи, вот прости нас за то, что таким образом в нашу душу приходит некая подмена покаяния. Мы смотрим, вместо этой подмены есть оправдание себя. И поэтому, когда душа сокрушается, нужно еще сказать: Господи, слава тебе, да, ты мне даешь это великое счастье. Вот человеку грешнику надо знать силу греха. О ней говорит Христос, что грех, во-первых, делает слепым человеком, во-вторых, он его совершенно подчиняет. Он держит в своей руке его, потому что без него человеку будет нечем жить. И вот если мы способны даже в этом каяться, это безусловный дар. И это является жертвой для человека. Господи, вот прости нас за то, что мы покаяние свое не ценим. А оно, знаете, как иногда кажется, вот в литургии есть очень простые слова, что нужно многое сделать, чтобы Бог нас простил и помиловал. Там есть слова, вот, буквально несколько. Господи, дай мне на спасение покаяние. И нету ничего другого. Так и разбойник был принят не в том, что он сумел благо пожить. И поверьте, что вот если человек переживет личные к себе отношения, снисхождение, не унизительное снисхождение, а то, которое ставит человека высоко, как свечу, которая его светит, в этом положении человек не будет ни ссориться, ни сердиться, ни ругаться. Он будет с такой же милостью относиться ко всем. Жизнь становится другой. И вот мы видим, что сама жизнь, источник ее, он не в нас находится. И в нас открывается, когда мы можем к Богу подойти, как блудные дети. Вот, Господи, вот прости нас. И когда уходят эти отношения, остаются, как я сказал, уже и правила. Нужно посмотреть, да, названы страсти. Страсти – это уже привычные грехи, которыми я живу, они действуют во мне таинственно. Я не должен себя обманывать. Если я не вижу своей гордости, это не значит, что ее нет. Там, где потихонечку ставлю себя выше или ниже, унижаюсь, лицеприятствую, как угодно, гордыня во мне есть. Если переменчивый нрав во мне, есть гордость. Если душа кого-то не приемлет, она есть во мне и гнев. Если она требует признания, разве можно просить у людей, так сказать, признание за то, что я дышу? Да нет, это естественно. Естественно для человека миловать другого, естественно для человека забыть про себя. То, что мы просим признательности за наше добро, это еще раз говорит, что добро для нас чужое, оно трудное. Вот, Господи, прости нас. И поэтому другие страсти, мы серебролюбивы и бесконечны. Нужно как раз радоваться, что иногда душа вспоминает, что есть что-то не только то, что есть на земле, Есть действительно то, что можно беречь и радоваться этому, а не только, так сказать, то, что можно схватить, осязать, и именно выбор сердца, как всех добрых обстоятельств и добрых условий. Человек может быть бесконечно богат, но если он одинок, это богатство ему в огромную тяжесть. И чаще всего, между прочим, испытания к нам в жизни приходят не тогда, когда нам чего-то не хватает. Дай нам изобилие. И здесь мы начинаем быть и жестокими, и забываем и про ближних, и жадными, и садимся на это богатство, чтобы его хранить. Господи, вот прости нас за это. И все должно быть в человеке. Вот, когда есть дружба, она приходит, естественно, общие трапезы, общий разговор, общая беседа. Когда нет дружбы, становится другой. Вот, тело должно порадоваться. И вот мы плоские, сколько сплостей, которые чешут наши какие-то там... Господи, вот прости нас за наши нечистые зрения, за всякие похотливые наши движения души. И здесь, между прочим, вот понимаешь, что такая моя падшая природа. Ведь в чем является честность человека? Не сказать, что я хочу, чтобы это прошло и никогда не было. Я хочу всегда следить за этим. Если это будет потихонечку нарастать, потихонечку подкрадываться, я не буду ждать, я буду просить помощи, милости у Господа. То, что мы бываем рассеянно, невнимательны к этому. Вот, а потом уже, когда, так сказать, дорастет до чего-то такого, когда душа рушится, Господи, вот прости нас за это медление в грехе, пребывание в нем, породненность к нему. Будем каяться, что много в нас, так сказать, мы часто подменяем Бога, и какие-то ложные наши представления от мира, они становятся нашими кумирами. Сколько поэтому у нас является страх, сколько у нас является всякого ропота, нетерпения, тревожности, сомнений. Вот. С одной стороны, человек должен быть осторожен. А с другой стороны, если я знаю, что в жизни у меня было встреча ли с Богом, встреча ли с другим человеком, я уже сомневаться в этом не могу, в этой встрече. Я ее могу потерять и утратить. Потом сказать, прости, я про нее забыл. Но опять я ее признаю. И вот то, что в нашей жизни мы часто именно вот этим сомнением изменяем тому, что у нас было, мы становимся пусты, и человек приходится тогда, а чем пустота замещается? Это страшное на самом деле состояние. Сплетнями, всякими мечтаниями, чего только нет. Приходит вот эта ложная, лукавая жизнь, суеверие, каких-то гаданий, там, представлений, мечтаний. Господи, вот действительно мы живем ложным. А сама жизнь для нас часто скрывается, она для нас неизвестна. И эта жизнь открывается с того момента, нам все хочется узнать, как там. Послушайте, если мы узнаем, какой я, мне станут понятны и другие люди. И тогда, естественно, будет просить, если я прошу из-за себя, конечно, как не попросить за других? Господи, прости вот нас. И есть многое другое, так сказать, и приходит на место страсти и пороки. И поэтому есть страшные вещи, которые вот человека буквально делают по-настоящему злодеем. Зависть. Что такое зависть? Ваше добро меня соблазняет. Неважно, честно или нечестно. Понимаете, не просто, так сказать, я... То же самое и ревность, когда мы хотим присвоить себе кого-то. И вот эти страсти у нас, так сказать, вот самый начаток, если он есть, вот следить, это действительно закваска, которая всю душу перерождает. Впусти ее немножечко. Все этим глазом будет охвачено, на каждого будешь смотреть. Господи, вот прости нас за нашу падшую душу и многое другое. То, что мы, грехи наши начинаются не с того, что мы просто искажаем свои слова. То, что я не умею слышать другого, в этом неправда. Если я вас не знаю до конца, не понимаю вас, значит, я живу во лжи. Господи, вот прости нас, мы не понимаем даже самого Бога, тем более и себя, им мы освящаем, бывает. Вот если смотреть на все наши грехи, то есть они безмерны, бывает, и так сказать, и казалось бы, человек готов сказать, ну что, я жить не могу сказать. И с другой стороны, вот если в этой невозможности человек себя приводит к Богу, он всегда услышит над собой восстание. Интересно, что Лазарю, смердящему это было сказано, этот человек не просто уже не мог ходить, он разлагался. Ему сказал: Лазарь, выйди вон. И когда ты понимаешь, что тебя такого поднимают, знаете, никогда не будем унывать, никогда не будем, всегда будем в какой-то даже радости жить. Господи, это удивительно, что ты покойникам даешь возможность благой взаимной жизни. Господу помолимся, Господи, помолимся.